Добрый вечер, здравствуйте. Тема сегодняшней беседы нашей будет каширование посуды. Я обещал, когда мы изучали краткие законы разделения между молочным и мясным, у нас там получались какие-то варианты, когда посуда становится некошерной, ей нельзя пользоваться, там она впитывает в себя мясо, молоко вместе. И мы договаривались, что пройдем, как эту посуду можно кашировать. Есть какие-то принципы здесь, законы. Если эти законы выучить, то, в принципе, можно было бы это делать самим, самостоятельно. Нет здесь как бы той сложности, тех тонкостей и многочисленных нюансов, которые встречаются в законах в некоторых, в частности, в мясо с молоком, по разделению мяса с молоком, как они вместе с тобой смешиваются, как я говорил, что бывает очень много всяких ситуаций для того, чтобы знать, каждый из которых поступить, надо это досконально изучать, много времени, наверное. Кошерная посуда, я думаю, что мы с вами разберем досконально и будем знать, как поступать в разных ситуациях. В принципе, для начала как бы надо знать, что существует два вида каширования посуды, два основных вида каширования посуды. Это агала и либун. Я предлагаю, я немножечко объясню, что это значит в эти слова, и потом в дальнейшем я предлагаю пользоваться этими понятиями, чтобы каждый раз не переводить долгими словами называть это. Это очень просто. Агала и либун. Агала — это, в принципе, примерно приводится как выплескивание. То есть тот запрещенный продукт, который впитался в стенки, в дно, в крышку, кастрюли, например, или в тарелку, и так далее, да, в вилки, в ножи и так далее, в любую посуду, то, что впитано в нее, вошел в нее запрещенный продукт, мы его как бы выплескиваем, вытаскиваем оттуда с помощью горячей воды. Второй вид основной каширования — это либун называется. Либун — это что-то примерно накаливание такое, если хотите, накаливание до белого коленя, да, довести этот предмет до белого коленя, накалить его очень сильно. Белое коленя на самом деле не совсем точно, потому что надо ее настолько разогреть, эту посуду, скажем так, да, чтобы от нее начали отскакивать искорки. Да, это очень большая температура, и достичь ее практически в современном быту это очень тяжело. Есть, я почему говорю, это основные виды каширования, мы с вами увидим, что есть какие-то еще менее встречаемые виды каширования посуды, я о них упомяну более позже. То, что я сейчас сказал, либун, это называется либун кашель, либун хамур, сильный либун такой, да, это когда отскакивают искорки от того, как настолько он нагрелся хорошо, что от предмета, от посуды начинают отскакивать искры. В каком случае прибегают к агале, когда помогает, когда нужен необходим именно либун? Что такое либун? Да, это такой процесс каширования, когда мы не извлекаем продукт из посуды, а когда мы его просто сжигаем, там, прям такой, какой он есть. Есть разница в законах, как делать агалу и как делать либун. Либун, с одной стороны, очень тяжело сделать, с другой стороны, законы, связанные с кашированием с помощью либуна, намного легче. Мы с вами посмотрим об этом, коснемся этого подробно. Когда прибегают к агале и когда нам надо делать либун? Если разделить, грубо говоря, все процессы готовки или вообще любого взаимодействия между продуктом, жидкостями и посудой, это можно разделить на две основные группы. Когда готовят с помощью воды или какой-либо другой жидкости, или когда готовят практически на сухую. Да, то есть немножечко, если там маргарина немножечко, или немножко масла, смазали сковородку или противень и так далее, это практически на сухую, да, или выпекают, выпечка, да, это сухой процесс готовки. Когда у нас запрещенный продукт, а запрещенные продукты могут быть разные, мы сейчас с вами говорим немножечко в рамках больше мяса с молока, И это то, что чаще всего встречается в быту, в кошерном, в ошибке происходит. Но, в принципе, те же самые принципы касаются и практически все то же самое, когда хотят посуду, которая была хамцовая, не кошерная на Песах, сделать ее, чтобы она была кошерная на Песах. То же самое встречается, когда у человека есть просто некошерное когда-то. Он ел, например, и сейчас он решил есть кошерное, он хочет посуду перевести в закошерить, чтобы она была кошерная. То есть туда попадали разные виды продуктов, те, которые запрещены в еду. Я это буду говорить насчет мяса с молоком, но в принципе те же самые принципы касаются любого запретного продукта, который запрещен в еду, который попал в посуду. Те продукты, которые были приготовлены с помощью влаги, с помощью жидкости, воды, большое количество масла, это тоже можно засчитать как варку. Да? То есть, грубо говоря, варка такая, да, с помощью влаги, с помощью воды и всяких вещей, жидкости, в которых варят, пассируют и так далее. Если таким образом запрещенный продукт вошел в стенки посуды, то такой посуде достаточно делать агалу, и нет необходимости делать либун. Есть некоторые ситуации, при которых, вне зависимости от того, что процесс был сухой, скажем так, без влаги, тем не менее агала помогает. Например, если по ошибке порезали молочным ножом горячее мясо, которое жарится на огне в сковороде, то нож должен пройти либун, да, потому что он сухой, там не было влаги и так далее. Но если мясо разрезали, когда мясо уже не находилось на сковородке, то, в принципе, достаточно такому ножу проделать агалу, потому что мясо переложили, когда с сковородки, скажем, на тарелку, там его порезали, хотя было очень горячее, и мы говорили, что твердые вещи, они сохраняют температуру очень хорошо, да, варгуш. Тем не менее, в такой ситуации ножу достаточно сделать агалу. Теперь, если у нас в посуде есть разрешенный продукт, то есть мы не запрещенный там продукт, а какой-то разрешенный, например, какой может быть пример, у меня молочная сковородка, на которой готовили молочные продукты, я сейчас ее хочу сделать нейтральной, парвенной, никакой, ни мясной, ни молочной, чтобы можно было там готовить продукты, которые можно было бы есть с мясом и с молоком, или я хочу ее перевести в разряд мясной. Мы с вами говорили на уроках, посвященном разделению между мясным и молочным, что у ашкеназов есть проблема просто так переводить с молочного в мясное, с фарадим это больше, более легко. Но есть варианты, когда это, да, разрешено делать. Я говорю про те варианты, которые разрешено. Я разрешенный продукт, в принципе, я тут хочу изъять из этой посуды. Или, например, это может быть, когда я хочу закошерить посуду на Песах, я беру какую-то посуду, в которой готовили квасные, там было тесто, там были дрожжи и так далее, то есть дрожжевое тесто, там было квасное, я хочу сделать его, перевести в разряд кошерного на Песах. То же самое, это поскольку квасной это разрешенный продукт был до Песаха, то и до Песаха я его оттуда вытаскиваю. Такая посуда, в принципе, достаточно и сделать агалу, несмотря на то, что готовка происходила в сухом варианте. Теперь, если у нас, например, была мясная посуда, достаточно мне сделать ее агалу, чтобы ее привести в разряд парвы, но ясно, что если у меня там варилось мясо, и в течение суток там сварили что-то молочное, а по ошибке, то это стало запрещенным продуктом, и его уже теперь агала не поможет, здесь надо делать либун. Но если между готовкой мяса и молоко и молочным продуктом прошли сутки, мы с вами говорили, что посуду мудрецы наши запретили, хотя после суток это уже мясо как таковым не считается, молоко, которое впиталось в стенки посуды, как таковым не считается, тем не менее, мудрецы сказали, что отношение к такой посуде будет как некошерный, но продукт они не называли запрещенным. Поэтому то мясо, которое смешалось, когда прошли сутки между варкой, жарением, выпеканием и так далее, а мясного и молочного, между ними прошли сутки, то, в принципе, в стенках посуды нет запрещенного продукта, и поэтому мне можно будет сделать каширование агалой, а не либуном. Не обязательно делать либун. Посуду, которая пользуется иногда для холодного, иногда для горячего, иногда в ней готовят с использованием жидкости, а иногда на сухую. По сефардской традиции мы смотрим, как происходит большинство использования этой посудой, так мы и ее будем кашировать. Так, например, если большинство использования этой посуды в холодном виде, то ее достаточно хорошенько вымыть, можно даже не кашировать. Если ей пользуются на огне и так далее, в ней готовят, но чаще всего в ней делают с жидкостью, то и достаточно агалы, хотя иногда может такое быть, что в ней что-то пожарили без жидкости. В принципе, по большому счету надо было делать либу, но поскольку большинство использования этой кастрюли, сковородки и так далее, но с жидкости, поэтому достаточно сделать аглу в такой ситуации. У ашкеназских евреев в этом плане есть устражение, более строгий закон. Мы, даже если один раз у ашкеназов там сварили без, пожарили без влаги, или хотя бы один раз использовали эту посуду с горячим чем-то, с тем горячим, как мы с вами говорили, когда это входит в стенки посуды, то ей необходимо делать соответствующее каширование. Если это с жидкостью, то агала, если это без жидкости, то либун. Когда мы производим каширование посуды, благословение не говорится, хотя это мы выполняем очень важный закон, мы делаем посуду, пригодную к еде кошерной и так далее. Это важное дело, так вот, тем не менее, благословения не говорится. В принципе, по большому счету, агалу можно делать, начнем с агалы, посмотрим, коснемся потом либуна тоже, хотя это не очень может быть практично, практически используемо. Агала, да, очень часто, во-первых, она нужна, намного чаще, чем либун. Во-вторых, ее можно просто, достаточно просто провести в домашних условиях, но для этого надо знать все законы, которые сюда входят, да, все законы, которые касаются агалы. Есть несколько принципов, которые надо учесть, когда мы делаем агалу. Некоторые из них, они, если их не учесть, агала будет не кошерной, и посуда останется такой, как была, то есть запрещенной виду в использовании. Есть некоторые принципы, которые надо изначально учитывать, но постфактум можно как бы закрыть глаза, если человек это не учел. Мы без радошим сейчас разберем эти основные принципы. Первое, то, что надо сделать, это почистить очень досконально перед агалой, очень хорошо надо почистить посуду, вычистить во всех местах, где там может быть еда. Почему? Потому что агала, она в принципе работает так, что она достает ту запрещенную еду, которая находится в стенках, впитана в стенки, в дно и так далее, посуды. В ложке, вилки и так далее, находится внутри, не как таковое мясо, не как таковой продукт, не как такого молочный продукт и так далее. Потому что этот продукт, если он как таковой, он может в воде вариться сколько хочет, он остается мясом или маком, мы знаем это очень хорошо сами. Теперь, перед тем, как начинать процесс агалы, надо, значит, хорошенько очень вычистить эту посуду. Если там есть какие-то ржавые места в этой посуде, их надо зачистить, потому что там может быть это немножко ржавчины, немножко продукта. Те места, которые очень тяжело добраться туда, то это надо, значит, подержать над огнем, чтобы там сгорело все. Здесь не нужен нам либун хамур, твердый либун. И здесь мы касаемся такого понятия, как либункаль, то есть вот это накаливание более легкой степени. Не надо, чтобы оттуда искорки отскакивали. Достаточно нагреть до такой степени, чтобы прикоснуться соломинкой. У кого нет соломинки, то можно ниткой с собой в сторону, с внутренней, с внешней стороны. Если нитка прогорает от температуры, то это называется, что это достаточно накалено. И вот этот продукт, который с внешней на стенках и так далее, приклеившаяся эта грязь, она уже сгорает, она не считается запрещенным продуктом, но нужно будет после этого делать агалу. В случае, когда это невозможно сделать, посуда сделана из такого материала, когда ее невозможно прокалить, и в то же время там есть какие-то такие зазубринки, борозды, отверстия, трещинки, куда, где забилась еда, ее невозможно вычистить, это надо будет тогда посоветоваться с раввином. Ну, в принципе, как бы, как правило, если используя моющие средства сильные такие, можно это все вычистить оттуда, и с этим не должно быть большой проблемы. Тот, кто сомневается, надо спросить у раввина, как быть в той или иной ситуации. После того, как посуда полностью вычищена, нет там никаких, нет грязи, нет продуктов, которые приклеился на нее, в нее и так далее. Следующий этап – это выждать 24 часа. Мы выжидаем 24 часа и до того, как делать агалу. Для того, чтобы те продукты, которые там, я имею в виду 24 часа, не с того момента, как мы решили ее кашировать, с того момента, как туда этот запрещенный продукт проник. Какой смысл в ожидании 24 часов, я объясню. Казалось бы, мы же хотим не хороший продукт, не кошерный продукт туда доставать. Мы этим не занимаемся, чтобы запрещенный продукт оттуда извлечь. Так зачем ждать 24 часа, чтобы название этого мясомолочного продукта как бы уже перестало быть как такого запрещенным? Как мы это с вами говорили, что через сутки оно пропадает, его эффективность пропадает. Дело заключается в том, что это в принципе вызвано тем, что у нас, как происходит, запрещенный продукт выходит из стенок. Мы во время агалы мы окунаем в кипящую воду эту посуду, которую хотим кашировать. И эта кипящая вода у нас вытягивает вот этот запрещенный продукт. Теперь, если у нас соотношение воды по отношению к объему запрещенного продукта, который у нас там в стенках этой посуды, в ложках, вилках и так далее находится, она, если она превышает 60 к 1, то есть объем воды в 60 раз и больше превосходит объем этого продукта запрещенного, то нет никакой проблемы. Он выходит, аннулируется, и вода остается разрешенной, и посуда, в которой кашируется, остается разрешенной, и сама та посуда, которую мы кашируем, становится кошерной, естественно. И в такой ситуации можно было даже сразу закашировать после, непосредственно в тот момент, когда у нас, например, попало мясо в молоко в кастрюле, да, сварили в молочную кастрюлю мясо и так далее. Даже это вот только что произошло недавно, можно было это сделать, и все будет кошерно, и так оно и есть. Но поскольку иногда есть такая опасность, что человек может забыть вот этот, высчитать объем, или не знать об этом, что такой должен быть объем. Или есть такие ситуации, когда такой объем не получается просто практически, да, потому что 60 к 1 достаточно большая пропорция. Поэтому сказали наши раввины, мудрецы, что давай лучше выждем 24 часа, чтобы тот продукт, который там находился, он в принципе по большому счету, он уже не является запрещенным, мне воду запретить не может, когда она туда выйдет. Сама посуда ей пользоваться нельзя, мудрецы сказали, надо ее кашировать. Но тот продукт, который оттуда у меня посредством горячей воды выплеснется, как, так сказать, да, то он не запрещает мне воду, даже если его будет не так много, чтобы это не было такой пропорции 60 к 1, даже при соотношение меньше, чем 60 к 1, оно, у меня эта вода не запретится, она не станет запрещенной, она мне не сделает ту посуду, в которой я делаю агалу запрещенной, и та посуда, которую я каширую, она у меня сможет откашироваться. Это вот причина, почему надо ждать сутки, чтобы это было понятно. Поэтому, когда надо срочно посуду, то можно этим правилом пренебречь этим условием, можно пренебречь и закашировать сразу, не выжидая 24 часа. Вычистить надо обязательно, если мы видим, что она чистая, то чистить, естественно, ничего не нужно. Если она чистая посуда, то можно ее, когда необходимо срочно делать каширование, можно сделать агалу и не выжидая 24 часов. Но в этом случае надо обязательно проследить, чтобы воды было в 60 раз больше по объему, чем тот продукт, который туда впитался. Либо мы знаем, сколько этого продукта там запрещено, либо по отношению объема самой кастрюли, то есть ее стенок и дна. Или, например, это ложка, так это легче, это меньше там нужно воды. Это то, что касается первых двух условий. Одно непреложное, надо, чтобы чистое было обязательно, потому что тот продукт, который приклеился, он туда будет все время входить обратно, поэтому должно быть чистое, это обязательно должно быть условие. Второе условие 24 часа, но не обязательно, в том случае, когда есть в 60 раз больше воды, кипятка в том, который мы делаем агалу в отношении кастрюли или к посуде, той, которую мы кашируем, то это не можно при необходимости закрыть глаза на второе условие. Теперь, какая вода нужна нам для того, чтобы делать агалу? Любой напиток сюда не подойдет, только вода для этого нужна. Вода, она должна быть, во-первых, разрешенная в еду, да? И желательно, чтобы она была чистая, естественно. Теперь ее необходимо закипятить до того, как опускать туда кашируемый предмет, кашируемую посуду. Надо ее закипятить до такой степени, чтобы она аж бурлила, чтобы там были эти пузырьки интенсивно там находились. То есть очень был процесс бурления. И если мы в тот момент, когда окунаем посуду, иногда зависит от объема посуды, иногда от количества окунаемых предметов. Может быть, в какой-то момент, поскольку эта посуда холодная, это кипение, оно немножечко приостанавливается, то есть охлаждается вода, немножко останавливается, так надо подождать, чтобы это возобновилось кипение. И если мы подождали, и эта вода бурлит, и посуда находится полностью окунута в воду, в эту кипящую, то она становится кошерной. Естественно, в том случае, когда этот запрет пришел туда при участии влаги или те варианты без влаги, которые я перечислил выше. Когда посуду окунают в емкость, там, где происходит, это бывает обычно бочка, наверное, да, такие большие сосуды, какие-то чаны и так далее, в котором кипятят воду. Когда окунают туда посуду некошерную, она должна быть сухой. И когда мы делаем агалу посуде, то ее надо придерживать как-то, да, обычно это либо бывают перчатки с какой-то термоизоляцией, либо это щипцы какие-то специальные такие, которые не портят посуду, и ее придерживают. И то место, где мы ее держали этими перчатками или щиптами, надо потом поменять положение руки или место расположения этих щипцов, чтобы все места они попали под бурлящую воду, как бы, чтобы они все были открыты в воде. Теперь, если делается агала не с какому количеству предметов, желательно делать по одному, так лучше. Если иногда бывает надо срочно и так далее, и делать несколько предметов, то надо следить, чтобы они не дотрагивались друг друга, потому что то место, где они дотрагиваются, оно не может такое произойти, что оно закрывает как бы доступ воды, один предмет другого в том месте, где они дотрагиваются один к другому, и не происходит агала так, как она должна быть. Желательно не оставлять предмет слишком долго во время агалы и не окунать его несколько раз. Окунают один раз, ждут, чтобы вот эти пузырьки были, и все, это сразу достают. Если агалу делали многим людям, большому количеству предметов и так далее, то в какой-то момент вода становится, та вода, в которой делает агалу, она становится мутной такой. Поэтому в тот момент, когда мы видим, что она мутная, надо ее поменять, вылить и набрать новую воду туда, чтобы она была чистой. Очень такой распространенный обычай, что та вода, которая пользуется для агалы, ей не пользуется ни для чего, ее выливать. Даже в том случае, когда было там воды в 60 и больше раз по объему больше, чем запрещенных продуктов, тем не менее не принято пользоваться этой водой. После того, как сделали агалу, сейчас мы уже говорим о посуде, которая прошла процесс, правильный процесс агалы, она кошерная, и она разрешена в еду, но принято после того, как сделали агалу, ее промыть холодной водой или опустить в холодную воду, такой есть обычай. Постфактум, если это не сделали, то она разрешена, эта посуда, или нет. Воды бывает такое, и так далее. То, в принципе, на это условие тоже можно закрыть постфактум глаза. Те вещи, которые я говорил про воду и про образ, как это, каким образом происходит агла, они важны. Если этого не учесть, то посуда кошерной не становится. В 24 часа ждать, я подчеркну, что это при необходимости можно не ждать, если есть объем достаточный, соответствие объемов, соотношение объемов. И также условия, которые сейчас я сказал, что после агалы принято окунать, это обмывать ее холодной водой, это тоже можно не делать, если это тяжело и нет такой возможности, или не сделали постфактум, это кастрюля, ложка, чашка и так далее, остаются кошерными. Теперь иногда бывает такая ситуация, что запрещенный продукт впитывается только в часть посуды, а не вовсю. Например, у меня разлилось горячее молоко, на мясную кастрюлю попало горячее молоко. Оно мне впитывается только в те места, где оно успело прогреть мне эту площадь разливания до яцоледит. То есть до такой температуры, где около 45 градусов, скажем. Если она мне нагрела эту кастрюлю, или кастрюля была горячая, об этом не идет речь, потому что она вся горячая, и там молоко, в принципе, могло впитаться везде, где угодно. Но если мне пролилось молоко на холодную, горячее молоко на холодную мясную кастрюлю, то оно впитывается только в том месте, которое оно сможет нагреть до 45 градусов. Тогда можно было бы, в принципе, делать агалу, фаширование только тому месту, которое впитано, остальное осталось, в принципе, без молока, без мяса молочного продукта, но все остальное, часть кастрюли не нужно кашировать, по большому счету. Или, например, ложкой мясной помешали молочное что-то, или молочное ложкой мясное. Та часть ложки, которая не нагрелась до такой температуры, как я сказал, 45 градусов, в принципе, она там в то место не попала, запрещенный продукт, она там не запретилась. Поэтому достаточно делать каширование только той части, которая запрещена. То, что это по букве закона, но в принципе принято полностью, есть такая возможность, только при необходимости можно учесть это и закашировать частично. В принципе, если есть возможность, кашируют полностью предмет, и не знаю, где они там точно, эти границы происходят и так далее, могут быть еще всякие ошибки произойти. Поэтому желательно полностью всю посуду. Но если такая необходимость возникает, то можно частично. Теперь есть еще один такой момент, да, что есть виды посуды, которые состоят из нескольких частей, которые между собой собраны, соединены и так далее. Если это отдельные части, даже они прикасаются одна к другой, в тот момент, когда запретилась одна из частей, она не делает вторую часть запрещенной. Это говорится в ситуации, когда между ними нет влаги. То есть, если есть влага, то одно передается другому при температуре. Но если между ними, там, где они между собой скреплены, влаги нет, то несмотря на то, что одно прикасается к другому, запретилось одно, вторая часть, она в принципе не запрещенная, достаточно кашировать одну часть, та, которая запретилась, но, как я уже сказал, принято делать уже агалу всему предмету вместе и не разбирать его на части, и не делить его на части. Иногда в быту бывают такие ситуации, когда необходимо прибегать к тому, чтобы делать частичную агулу, то есть частичное каширование по частям. Например, это большая какая-то посуда, которую полностью невозможно опустить в эту емкость, где кипящая вода, то ее, значит, по частям кашируют. Теперь иногда бывают такие ситуации, которые даже по частям невозможно кошать. Например, в домашних условиях есть, например, скажем так, большая кастрюля или большая сковородка, и нет больше ни ее кастрюли с сковородкой, где можно было нагреть воду и туда окунуть. Если это общественные точки, где делают агалат килим, то, что называется каширование с помощью агалы, то там можно... Там бывают большие бочки, там любая, в принципе, посуда домашняя туда помещается. Но в домашних условиях как можно закашировать большую посуду? Можно сделать следующее. Мы, как всегда, ее должны почистить. Это, как это договорились, выжидаем 24 часа. Потом мы наполняем ее водой, ту посуду, которая агала помогает. Мы ее наполняем полностью до краев водой. Холодный, ставим на газ и ждем, пока она начинает кипеть. В тот момент, когда она начинает кипеть, она, в принципе, закашировала себя. Теперь, изначально этого делать не следует, надо изначально, чтобы она вся полностью попала, но постфактум, когда это невозможно, то можно припечь к этому варианту каширования. Теперь, та посуда, которая, есть вариант, что тот запрещенный продукт, он был на краях этой посуды и на стенках, как быть в такой ситуации? Необходимо нагреть либо камень на огне, на газу, нагреть или камень, или железный брусок, так, чтобы он дошел до температуры кипящей воды, то есть около 100 градусов, и опустить его, когда эта кастрюля кипит, бросить этот камень горячий или брусок железа горячего, раскаленного в эту воду, чтобы она, не продолжая бурлить, она разлилась по разным сторонам, и она таким образом каширует и внешние стороны, и внешние стенки, и края, естественно, этой посуды. И на этом мы завершим эту беседу. Это первая часть. Мы продолжим в следующий раз, еще несколько моментов поговорим о агале, закончим, завершим тему агалы и поговорим о либуне. А пока что позвольте пожелать вам самого хорошего. До следующей встречи. До свидания.